Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к Ефесянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Далее Павел пишет, что мы должны благодарить всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Но вы не сможете по-настоящему всегда и за все благодарить Господа, если вы не осознаете того, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, как написано в послании к римлянам. Если я не уверен в этом, я не могу быть благодарным всегда и за все. Я не могу благодарить за все, если не имею твердой уверенности в том, что Бог любит меня, и в том, что Он мудрее меня. Только осознав, что все, что происходит в моей жизни, происходит по воле Бога, который руководствуется в своих действиях любовью ко мне, я смогу действительно благодарить Его за все происходящее. Мне не всегда удается помнить об этом. Иногда со мной происходит что-то, что на первый взгляд кажется настолько ужасным и неприемлемым, что я начинаю взывать к Богу и прошу или даже требую прекратить это. Но я знаю, что Бог руководит моей жизнью. Все, что происходит в ней, допускается Богом, который очень любит меня. Что бы ни произошло, я уверен, что это произойдет со мной не просто так, а потому что Он любит меня, и я люблю Его, и знаю, что Он призвал меня по Своему изволению. Только в таком случае я действительно могу благодарить Его за все, даже если я пока и не понимаю, почему со мной произошло то или иное событие. В этом и проявляется вера. Далее Павел пишет, что мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. В этой главе Павел уже говорил о многих признаках плотской жизни — блуд, любостяжание, жадность и многое другое. «Я буду поступать так, как я хочу», — заявляет наша плоть. «Я хочу, чтобы люди уступали моим желаниям. Я хочу, чтобы они слушались только меня». Но Писание говорит, что мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Скольких бессмысленных споров и разногласий можно было бы избежать, если бы мы только уступали друг другу. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», — продолжает Павел, — «потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Как вы думаете, почему Бог установил такое правило для жен? Потому что Бог понимает мужчин, Он знает, что им необходимо чувствовать себя главой семьи. Это природная черта мужского характера. Бог понимает мужчину и его потребности, поэтому-то Он и установил для жен это правило — которая дает мужьям возможность осознавать себя главой семьи и, что не менее важно, будучи главой семьи, проявлять свою любовь по отношению к жене. Однако Бог установил и еще одно правило для мужей. Обращаясь к ним, Он говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Почему Бог говорит мужьям, что они должны так безоговорочно и безгранично любить своих жен? Потому что Бог понимает женщин. Он знает, в чем нуждается женщина. Он знает, что ей необходимо чувствовать себя в безопасности и быть безгранично любимой своим мужем, чтобы она была уверена в том, что никто другой не привлечет к себе его взгляда и внимания. Таким образом, Бог заповедал мужьям разделять эту нужду женщины, делая все, чтобы она была уверена в любви своего мужа, зная, что она является самым важным человеком в его жизни. Для построения счастливого брака в Господе существуют лишь два правила, одно для мужа и одно для жены. Все проблемы в браке возникают из-за невыполнения этих правил. Если муж перестает любить жену, как Христос, церковь, тогда жена начинает чувствовать себя неспокойно. Она начинает думать: «Я не уверена, любит ли он меня?» Она начинает подвергать сомнению те решения, которые принимает ее муж. Она постоянно спрашивает его: «А ты уверен, что поступаешь правильно?» Тогда муж начинает раздражаться, потому что он уже не ощущает себя главой семьи. Когда жена начинает подвергать сомнению решения мужа, он чувствует, что она не уверена в его способности руководить семьей. И тогда, желая доказать свое главенство, он становится еще более грубым, жестким и холодным. Видя его таким, жена начинает чувствовать себя еще более неуверенно, все больше и больше сомневаясь в нем. «Не знаю, — думает она, — любит ли он меня по-прежнему? А что, если он уйдет от меня?» Это отражается на муже, он становится еще более жестким и грубым. «Я тебе покажу, кто здесь хозяин, — думает он. Порочный круг замыкается, и в конце концов брак разваливается. В то же время, если жена подчиняется своему мужу и его решениям, полностью доверяя ему, у него появляется ответное чувство, он видит, что она доверяет ему, и он проявляет свою любовь к ней в своих словах и поступках. Чем больше он проявляет свою любовь, тем спокойнее жена чувствует себя рядом с мужем. Она уже не сомневается в том, правильно ли его решение. Она доверяет ему. «Что бы ни случилось, — думает она, — он все равно останется со мной, потому что он любит меня». Она слушается своего мужа и чувствует себя спокойно и безопасно, зная, что он ее любит. А так как она подчиняется ему, он получает возможность постоянно проявлять свою любовь по отношению к ней. Таким образом, их отношения становятся все лучше и лучше. Если вы будете выполнять эти правила, это будет благотворно отражаться на вашем браке, ваши отношения станут более близкими. Но если вы видите, что в вашей семье отношения постоянно ухудшаются, значит, кто-то из супругов должен разорвать этот порочный круг, эти отношения соперничества и недоверия, раздирающие вашу семью. Муж должен проявлять больше любви по отношению к своей жене, чтобы она чувствовала себя в безопасности и знала, что муж любит ее. Когда жена видит это и чувствует себя уверенно, она начинает все больше и больше доверять мужу в отношении решений, которые касаются их обоих. Они становятся все ближе и ближе друг к другу, и в конце концов их совместная жизнь становится настоящим земным раем, потому что они живут по тем правилам, которые Господь установил для них, правилам, которые установлены с учетом природы и потребностей мужчины, мужа, и женщины, его жены. Бог не предлагает вам сборник «55 основных правил для построения счастливого брака». Он знает, что вы забудете все эти правила на следующий день, после того, как прочтете их. Поэтому Бог дает каждому из нас только одно правило. Но даже его мы забываем с невероятной легкостью. Конечно, многие мужчины сейчас думают про себя: «Ну как же, моя жена должна знать, что я люблю ее, ведь я каждый вечер прихожу домой к ужину». Павел увещевает нас: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Проявляйте свою любовь к жене, посвящайте ей самого себя, в этом и заключается секрет семейного счастья». Павел, используя пример Христа и церкви, описывает совершенное отношение в семье. «Мужья, — пишет он, — любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью». Случалось ли вам когда-нибудь видеть женщину, которая уверена в том, что она любима? Ее можно сравнить с расцветшим весенним цветком. Также и церковь, испытывающая на себе любовь Христову, являет прекрасную картину цветения и жизни. Христос отдал Себя за нас, чтобы Церковь не имела пятна или порока или чего-либо подобного, пишет Павел, но дабы она была свята и непорочна. Цель Христа — освятить Церковь, сделав ее чистой и непорочной. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Проявляя любовь к своей жене, вы делаете лучше себе самому. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, пишет Павел. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Здесь говорится о взаимном повиновении друг другу. Жены, подчиняйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен. Далее Павел переходит к теме взаимоотношений между родителями и детьми. «Дети, — пишет он, — повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Он говорит, что дети должны повиноваться своим родителям в Господе. Если ваши родители неверующие и заставляют вас делать что-то, противоречащее Богу и Его Слову, я считаю, что повиновение здесь неуместно. Писание говорит нам, чтобы дети подчинялись своим родителям в Господе. Мы должны быть более послушны Богу, нежели людям. Если то, что от меня требуют, идет вразрез с Божьими заповедями, с тем, чего от меня требует Бог, я должен осознавать, что Бог обладает высшей властью в моей жизни, и я должен в первую очередь руководствоваться Его требованиями. Также и в семейных отношениях. Несмотря на то, что здесь говорится о том, что жены должны повиноваться своим мужьям, я уверен в том, что это не относится к тем случаям, когда муж требует от жены чего-то, что противоречит Божьим заповедям и его слову, потому что в таком случае муж не любит свою жену так же, как Христос любит Церковь, иначе он не стал бы от нее этого требовать. Итак, во всех этих случаях определяющим и первоочередным принципом является повиновение Богу и Его высшей власти. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Это первая заповедь, которая содержит в себе обещание — «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». «И вы, отцы, — продолжает Павел, — не раздражайте детей ваших». Иногда мне доводилось видеть, как кто-нибудь из родителей дразнит своего ребенка, доводя его до слез. Шутить над ребенком таким образом — большая жестокость. Это неправильно, это травмирует ребенка. Но некоторые люди находят забавными маленького мальчика или девочку, захлебывающихся слезами, униженных и бессильных. Также мы можем раздражать наших детей, устанавливая для них недостижимо высокие требования. Бывает, родители считают своего ребенка самым умным и способным. Бывает, отец или мать говорят: «Мой сын определенно гениален, он начал говорить раньше большинства других детей, а ходить вообще начал самым первым из сверстников. Он невероятно талантлив». Родители начинают предъявлять к своему ребенку непомерно высокие требования, и это приводит ребенка к разочарованию и огорчению. «И вы, отцы, — пишет Павел, — не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Говорите своим детям о Боге, наставляйте их на пути Божьи. «Рабы», — продолжает Павел, — «в наше время эти слова могли бы быть обращены к работникам, к тем, кто находится в подчинении. Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». Писание говорит нам, что и в слове, и в деле, независимо от того, чем мы занимаемся, мы должны приносить славу Богу. Независимо от того, где и кем я работаю, моя жизнь свидетельствует окружающим о Христе. Много молодых людей из нашей церкви ездило в Израиль, чтобы принять участие в программе помощи сельскому хозяйству. Там они работали больше, чем остальные, и ни на что не жаловались. В Израиле нашим ребятам специально дали самую тяжелую работу, грязную спецодежду и плохие инструменты, рассчитывая на то, что они бросят все и уедут. Но они ни на что не жаловались и работали лучше многих других. То, что они делали для Господа, и их жизни действительно были ярким свидетельством о Христе. Зачастую мы думаем, что нас недооценивают, что нам поручают какую-то работу, которая ниже нашего достоинства. Но Писание увещевает нас всякую работу выполнять с усердием, как для Господа, а не как для людей. Это будет являться нашим свидетельством о Христе. Итак, подчиненные должны повиноваться своим начальникам, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Во времена ранней церкви, когда рабство было обычным явлением, часто случалось, что и раб, и господин, будучи христианами, являлись членами одной общины. У Бога нет лицеприятия, напоминает Павел, он одинаково принимает и раба, и его господина. «Наконец, братья мои, — продолжает он, — укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять». Этими словами начинается заключительная часть послания к Ефесянам, посвященная духовной борьбе верующего. В первой части, которой он посвящает первые три главы, Павел говорит о положении верующего, о том, что мы были избраны, искуплены и посажены на небесах во Христе. Следующие две с половиной главы он посвящает нашей христианской жизни, нашему хождению во Христе. И теперь, наконец, он говорит о той духовной битве, в которой каждый верующий принимает участие. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», — говорит Павел. Каждому верующему необходимо осознать, что без Бога мы не в состоянии что-либо сделать, но что мы можем все в укрепляющем нас Иисусе Христе. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», — пишет Павел. Облекитесь во всеоружие Божье. Павел как бы рисует перед нашим мысленным взором римского воина, облачающегося в доспехи перед битвой. Мы, верующие, обратившись ко Христу, стали участниками духовной войны. Мы сражаемся против настоящей армии, это духовная война, поэтому и оружие наше тоже должно быть духовным. В этом сражении невозможно победить, используя физическое оружие, потому что наша брань, как пишет Павел, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Эти духовные существа называются начальствами, силами или властями в зависимости от их значимости в духовном мире. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Облекаясь во всеоружие Божье, прежде всего мы должны припоясаться истиной, потому что ложь всегда является первым оружием, к которому прибегает наш враг, сатана. Иисус сказал, что сатана — лжец и отец всякой лжи. Он будет пытаться обмануть вас, говоря о природе и характере Бога, о его отношении к вам и о его отношении ко греху. Ничего страшного, будет шептать он вам. Бог простит тебя, он ведь всегда прощает. Говоря о Божьей благодати, сатана стремится к тому, чтобы вы начали обманывать самих себя и использовали Божью благодать для того, чтобы продолжать жить во грехе. Поэтому особенно важно, чтобы истина стала неотъемлемой частью нашего духовного вооружения. Далее Павел говорит, что нам необходимо облечься в броню праведности. Мы должны делать то, что праведно в глазах Божьих. Мы не должны изменять свои принципы в зависимости от обстоятельств, решая, что будет наиболее выгодным для нас в данной ситуации. Нам необходимо принять в своем сердце решение делать то, что будет правильным перед Богом, то, что Он заповедует нам в Своем Слове. «И обув ноги в готовность благовествовать мир», — продолжает Павел. «Бог хочет, чтобы мы жили в мире с Ним и друг с другом. Наше время — это время раздоров и разногласий. Сколько семей сейчас живет не по-библейски, не подчиняясь, не служа друг другу, в атмосфере непрекращающихся раздоров, в постоянном напряжении? Наша плоть стремится возвысить себя над другими людьми и управлять ими. В этом нет любви. Мы спорим из-за пустяков и не хотим уступить ни на шаг, независимо от того, каким бы малозначительным ни был предмет спора. Скольких ссор можно было бы избежать, сказав одну лишь фразу: «Наверное, ты прав. Глупо спорить из-за этого. Это не такой уж важный вопрос, чтобы тратить на него время и силы. Давай сделаем так, как хочешь ты». Почему нам так трудно бывает произнести эти слова? Что удерживает нас от этого? Боязнь признать собственную неправоту или нежелание признать другого человека правым? «А паче всего возьмите щит веры», — продолжает Павел, — «которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Сатана постоянно атакует нас. Только веруя в Бога и Его постоянную работу во мне, в Его могущество, я могу устоять против этих нападок. «И шлем спасения возьмите. В Иисусе Христе я спасен от того, чтобы жить под водительством плоти. Я спасен для того, чтобы ходить перед Богом, общаясь с Ним в Святом Духе». Также Павел пишет, что нам необходимо взять меч духовный, который есть Слово Божье. Божье Слово — это великое оружие победы над грехом. Апостол Иоанн говорит в своем первом послании: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Еще одним мощным духовным оружием является молитва. В духовной войне она зачастую становится решающим фактором. «Всякую молитвою и прошением, — пишет Павел, — молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, — добавляет он, — дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Интересно, что во времена ранней церкви христиане часто молились о смелости в проповеди Божьей истины. Тех, кто проповедовал Евангелие, в те времена жестоко преследовали. Многие были брошены в тюрьмы, многие приняли мученическую смерть. Подсчитано, что за первые 270 лет существования церкви около 6 миллионов верующих были убиты за свою веру. Если помнить об этом, становится понятным, для чего им требовалась смелость. Проповедь Евангелия могла стоить им жизни, давление извне должно было заставить их замолчать. После одного из первых случаев преследования христиан за их веру, когда учеников Иисуса избили и приказали им больше не говорить о Христе, верующие собрались вместе и молились, чтобы Бог дал им смелость для того, чтобы продолжать проповедовать истину. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением, написано в книге Деяний. Павел молится сам и просит верующих в Ефесе молиться об этом же. «Чтобы мне, — пишет он, — дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Он просит их молиться о том, чтобы его заключение в тюрьму не отразилось на той смелости, с которой он проповедовал Евангелие. Я сейчас думаю о тех моментах, когда люди, узнав, что мы христиане, услышав наше свидетельство, начинают смотреть на нас косо и с презрением. Они говорят нам: «А, так ты тоже из этих, которые мне все уши прожужжали со своим Иисусом». Как часто, услышав подобную реплику, мы замолкаем и решаем больше никогда никому не свидетельствовать. Но задумайтесь о тех гонениях, которым подвергались за свое свидетельство верующие в ранней церкви. Подумайте о том, как они относились к этому. В наше время нам просто необходимо иметь такое же дерзновение в свидетельстве, какое было у апостолов. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, — говорит Павел, — обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». На этом мы заканчиваем наше изучение послания к Ефесянам. Пусть Господь запечатлит свою истину в ваших сердцах, и пусть Его Святой Дух исполняет и направляет вас в вашей жизни с Ним и во славу Его. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!